Он проснулся от какого-то беспокоящего звука, давившего на голову. От внезапно толкнувшейся в сознании четкой и острой, как лезвие, мысли. Случилось что-то. И в первую секунду не сообразил, где находится. В темноте гулко гремело железо на крыше, звенели стекла в мутно проступающей раме окна. Несло холодом. И он понял, где он и зачем приехал. Лежал на диване и был одет. Не помнил, как прилег здесь. Весь закоченел от дующего стужей окна. Одеревенело плечо от неудобного лежания. Печь, видимо, давно погасла. Одинокий уголек неподвижно тлел там, краснея в поддувале. Ветер обрушивался, бил по крыше. На чердаке тоненько попискивало. И как будто глухо, с перерывами, кашлял кто-то под полом. И вдруг продолжительный звонок донесся снизу, замер в глубинах дома и вновь настойчиво прорезался на первом этаже бьющимся непрерывным звоном. «Звонят!» Константин нащупал на столе спички, зажег, осветил часы, одновременно прислушиваясь. Было 2 часа ночи. «Кто это?» «Звонят. Михеев?» При свете огонька зашевелились в комнате предметы. Стол, бутылки, тарелки на столе. Забелела газета на полу. Неверный свет странно оголял комнату, делая ее заброшенной, мертвой. Спичка обожгла пальцы, погасла задушенная темнотой, и Константин все лежал на диване, напрягая слух, стиснув в кулаке спичечный коробок. Ему послышались людские голоса, возникшие шаги под окнами. И снова продолжительный звонок забился в его ушах. «Кто это?» Он знал, что ему нужно встать, включить свет, открыть дверь комнаты, спуститься по лестнице, пройти мимо забитых комнат первого этажа к тамбуру. Но он не мог сдвинуться с места, встать. Что-то инстинктивно остановило его, подсказывало, что это не Михеев. Это не мог быть Михеев, что там внизу за дверями было иное. И страх морозным холодом пополз по затылку, туго стянул кожу на щеках. Отдавались удары крови в голове. Звонок на нижнем этаже оборвался. Весь дом был наполнен визгом ветра, шорохами, по двери скребли, как наждаком. И хлипко, ветхо, скрипела лестница. Приближались снизу осторожные твердые шаги. Качали ее. Он подумал, это Акимов. И, сжимая в кулаке коробок, смотрел в темноту, ожидая. Распахнется дверь, войдет Акимов, зажжет свет. Но дверь на лестницу сливалась со стеной. Никто не входил, только скрипели шаги по ступеням. «Акимов! Геннадий!» Хриплым шепотом позвал Константин. Никто не ответил. И тут же, в коротком затишье, между порывами ветра услышал равномерные звуки за стеной. Приглушенный храп. Акимов спал в соседней комнате.
«Не может быть! Что же это?»
Он, застыв, смотрел в сторону двери, выходившей на лестницу вниз. В лицо дуло пахнущим морозцем сквозняком. Дверь чудилась, приоткрылась. Кто-то в потемках бесшумно входил в комнату с площадки, шурша одеждой.
«Кто?» — крикнул Константин, уже готовый на все.
И стал рвать из коробка спички, ломая их, будто не своими пальцами. Одна зажглась. Слабое пламя выхватило на секунду сузившуюся комнату, стол, бутылки на нем, диван. Дверь на лестницу была открыта. Она была широко распахнута в провал лестницы. Сквозняк шевелил газету на полу.
«Что это со мной?»
— подумал он, трудно дыша, и лег на спину, оттягивая воротник свитера, давивший шею. Жаркий и липкий пот окатил его.
«Идиот!»
— выдавил из себя Константин и застонал.
«Идиот!»
Он закрыл глаза и в ту же минуту порывисто оперся на локти, напрягая мускулы. Дом гудел под напорами ветра, и в нижнем этаже это послышалось ясно. Сначала внятно булькнул звонок, затем задребезжал исступленно, непрерывно все нарастая. Звонок раздавался на весь дом. И Константин, оттягивая и отпуская намокший от пота воротник свитера, теперь точно сознавал, что он не ошибался.
«Акимова!
разбудить Акимова».
Оглядываясь на окно, он встал. Ноги сделали движение по комнате, неся облегченное, словно высушенное тело. Натолкнувшись на зазвеневшие бутылки в углу, ничего не видя, он хотел постучать в стену, за которой спал Акимов, но что-то остановило его. И, задохнувшись от какой-то отчаянной решимости, Константин на ощупь по стене выбрался на лестничную площадку. И тут, подождав немного, охрипшим голосом крикнул в темноту первого этажа: «Кто там?» И с трудом зажег спичку. Пламя спички колебалось. Лестница ходила под его ногами. Под рукой раскачивались ветхие перила. Он делал намеренно сильные шаги, спускаясь все ниже. Он остановился, оглушенный звонком, пронзительно трещавшим над головой.
«Кто там?» — матерясь, крикнул Константин. «Кто?»
Ответа не было. Звонок смолк. Он стоял, вслушиваясь. Спичка погасла. Тогда, приблизясь на несколько шагов к внутренней двери, он с размаху толкнул ее плечом и, натыкаясь на бочки в тамбуре, еле нашел, отодвинул железный засов и изо всей силы швырнул ногой входную дверь. Она распахнулась. Ветер рванул ее к стене тамбура. Константин мгновенно замерз.
«Кто там? Входи!» — крикнул Константин.
За дверью никого не было. Смутно отливали снегом ступени в темноте. Он усилием заставил себя сделать еще шаг через порог, и здесь, на крыльце, в несущихся токах ветра, мерзлого запаха снега и хвои, озирался по сторонам, ослепленный темнотой ночи, чувствуя, как бешеными ударами рвется из груди сердце. Возле дома никого не было.
«Так», — сказал он.
И внезапно, не закрывая тамбура, Константин повернулся и, расталкивая бочки с капустной вонью, вбежал в дом. Потом, хватаясь за расшатанные перила, бросился по лестнице вверх, а в комнате не сразу нашел висевшую на спинке стула куртку. Надел шапку и после этого, переводя дыхание, услышал какие-то звуки в коридоре. Приближались шаги. Рука со спичкой вползла в комнату. Ничего не понимающее, помятое лицо Акимова смотрела на Константина поверх огонька. Голос был заспан, звучал обыденно.
«Что за шум? Свет зажги. Илья приехал. Ты куда?»
«Тут звонил кто-то», — проговорил Константин. «Я в Москву».
«Куда? Кто звонил?» «Бывает, звонок от ветра работает. Михеев не приехал?»
«Я в Москву».
«Куда в Москву? Электрички нет до утра».
«Доберусь на товарном. Будь здоров».
И уже не слушая, что кричал в спину Акимов, он сбежал по лестнице и выскочил, прыгая по ступеням крыльца на снег, в навалившуюся на него ветреную стужу. И торопливо пошел, побежал к калитке, угадывая ногами скользкую тропку меж сугробов. В поселке не горело ни одного огня. Под ветром подвывали в небе провода, иголочки снега, срываемые с деревьев, резали разгоряченное и потное лицо Константина. Он бежал по темным и заметенным улочкам поселка, наугад, к станции.
«Это просто я схожу с ума», — думал он, задыхаясь и видя впереди за крышами блеснувшие огни на путях. «Что же это было со мной?» «Что?»
Он испытывал в эту минуту такую ненависть к самому себе, такое злое, презрительное отвращение, что, казалось, все, что он мог уважать в себе, было уничтожено ночью, и не было никакого смысла во всем, что он делал или хотел сделать.
В том, что он испытывал сейчас, как бы проступил в нем второй человек. Он ощущал его ненавистные движения внутри. Его неудержимо до унижения срывающийся перехваченный голос. Его липкий пот. «Если это, тогда конец».
Под Сталинградом после непрерывных бомбежек, когда в пыльной мгле пропадало солнце, он видел людей, которых называли контуженными страхом. Дико бегающие пустые глаза, сизая бледность или нисходящая болезненная багровость лица, внезапный фальшивый смех, жадность к еде, старчески трясущиеся руки, потерявшие силу, и отправление нужды прямо в траншее. Такие не вызывали ни жалости, ни сочувствия.
Это были живые мертвецы. Таких убивало на второй день. Их убивало, потому что они с животной слепотой цеплялись за жизнь, потеряв способность жить.
Если это, значит конец.
Проваливаясь в разъеденных ветрами сугробах затемненной улочки под трещавшими над заборами соснами, он во всех деталях вспоминал ночь на Манежной площади, жалкое опустошенное лицо Михеева в переулке возле церкви, где они встретились, его визгливый голос «Сам ответишь!» И всплывал в памяти томительный разговор в отделе кадров с Соловьевым. Потом человек с газетой возле стоянки такси на Пушкинской, приезд к Быкову. И, сопротивляясь тому, что подсказывало сознание, вдруг впервые ясно почувствовал взаимосвязь всего этого.
«Что же теперь?» — сказал он себе. «Ну, если бы был Сергей, поговорить с ним, решить», — сказал он еще себе и сейчас же подумал об Асе, а подумав о ней, представил ее лицо. Он боялся его увидеть. «А как же Ася? Как же Ася?» — подумал он опять. «Трус, сволочь». Храбрился перед этим Соловьевым, перед Быковым, перед Михеевым. Ложь. Обманывал себя. А правда, вот она. Дрожание коленок.